Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс». Ведет ее Михаил Борщевский. И сегодня у меня в гостях Талия Яруловна Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. Но это не самое интересное. Талия Яруловна – член-корреспондент Академии наук, большой академии, доктор наук, профессор и при этом еще очаровательная женщина. Добрый вечер, Талия.
Добрый вечер, Михаил Юрьевич.
И давно ли ты стал меня называть Михаил Юрьевичем?
Ну, для начала, Михаил Юрьевич, а потом да. перейдем на обычный стиль общения. То есть, Миша, привет.
Талия, значит, на самом деле я просто напомню радиослушателям, что ты в эфире второй раз. Первое твое появление в эфире вызвало очень оживленное обсуждение, и очень многие слушатели, комментаторы указывали на то, что приятно, когда в эфире профессионал. Вот о профессиональных вопросах мы с тобой поговорим сегодня. И вопрос первый, самый такой популярный сегодня. Как ты относишься к декларированию расходов чиновников?
Декларирование расходов чиновников – это то, что в мире уже есть, в странах, которые открыто борются с коррупцией, в странах, которые признали международные конвенции, это и ООНовская, и европейская, это то требование,
да,
которое…
Извини, я подчеркиваю слово «декларирование», не контроль, а декларирование.
Декларирование, но прежде чем контролировать, должно быть продекларировано.
Почему это?
А каким образом контролировать, если это не декларируете?
А давай вот поговорим на эту тему. А каким образом декларировать?
Декларирование есть несколько способов. Я глубоко погружена в эту тему, хочу тебе сказать. Так уж сложилось. Мы изучали эту тему и продолжаем изучать. Вообще-то институт он теперь имеет функцию Координационного центра по исследованию проблем противодействия коррупции. Хотя понятно, что только юристы этим не могут заниматься. Это и социологи, и психологи, и экономисты. Так вот, декларирование расходов чиновников наряду с декларированием доходов, оно, в принципе, довольно-таки давно используется. И речь идет о представлении сведений. Каким образом? Это разного рода справки. Например, в Сингапуре аж 4 справки подает госчиновник по видам имущества, которое рассматривается как разновидности расходов. Например, расходы на социальное страхование, на медицинское страхование, на лечение, на зарубежные туристические поездки, на обучение детей. Но это там, где самый широкий спектр. Расходы, связанные с содержанием имущества, с получением кредитов и так дальше. Так что в этой части...
Давай, я хочу... Поскольку я противник декларирования расходов, но сторонник контроля над расходами, вот давай здесь в прямом эфире разберемся. Что касается имущества, госслужащие, помимо декларации о доходах, подают справку об имуществе, о наличном у них имуществе.
И обязательствах имущественного характера.
Михаил,
ты прав, на самом деле. Нынешняя справка, которая подается в кадровые службы государственных органов, она в том числе, по сути дела, и справка не только о доходах, но и расходах.
Фактически расходы.
Фактически, да.
Все регистрируемое имущество.
Да, другое дело, что этот перечень он сейчас уже, чем тот, который предусмотрен в зарубежных странах.
Вот, давай.
В ряде стран.
Пошли
не
дальше.
Везде тоже, да.
Пошли дальше.
Да.
Значит, а я понимаю, когда в стране, где все пользуются медицинской страховкой, нужно декларировать расходы на медицинскую страховку. Но у нас это можно в ту же самую справку включить, во-первых. А во-вторых, что-то я не знаю, что у нас в большом количестве кто-то пользовался добровольным медицинским страхованием.
Я всегда замечала, Миша, насколько ты видишь проблемы, которые зарыты под ворохом таких вроде таких ярких, таких вызывающих ажиотаж. Ты абсолютно прав. Речь идет о том, каким образом контролировать в условиях, когда нет инфраструктуры для контроля. Потому что прежде чем вводить эти разные формы, одну справку или 4, как в Сингапуре, или 3, как в Соединенных Штатах, какой налоговый период и так дальше, нужно подумать о том, каким образом. Для этого должна быть совершенно, наверное, другая и культура жизни у нас, делового оборота в том числе. Потому что большая часть расходов у нас происходит не в безналичной форме. То есть, минуя банки, кредитные учреждения, и поэтому проблема контроля за расходами, когда еще достаточно не построен и контроль за доходами, будет сложно.
Да просто, а вот согласись, как юрист, что принять закон, который не исполняется, гораздо хуже, чем не принять
вообще закон. Абсолютно с тобой согласна. Поэтому, когда вот мы формулировали некоторые свои предложения, во-первых, указали, что у нас уже это есть, и говорить, что для нас это что-то новое, и надо хотя бы завершить, а уже сейчас работа большая проводится по декларированию доходов, а расходы там тоже указаны, чиновники. Ты знаешь, вот три категории у нас чиновников это делают. Это одно. И второе, мы указали, если уж к этому подходить, то надо подходить с учетом налогового периода. А налоговый период, с которого могло бы это начаться, это не раньше, чем январь 2013 года. если подходить по-умному, если развивать вот этот перечень.
А, знаешь,
то есть сходу нельзя. Сейчас это будет только декларация. Декларация в смысле не декларирование дохода, а в смысле, что предложим
популизм.
Именно так.
Как расстрел за педофилию. Всем очень нравится. Одна маленькая проблема. По Конституции невозможно.
По Конституции невозможно. Да. Не только.
Да.
Масса других обстоятельств.
Просто у меня есть предложение гораздо более спокойное, не такое как бы красивое, но очень действенное. Мы объявляем, что мы вводим контроль над расходами. В компьютер попадает порядка 2,5 миллиона человек, как я понимаю. Это чиновники, это госслужащие, это полицейские, это судьи, это депутаты. Ну, где-то кругом бегом 2,5 миллиона.
Ну, судьями отдельная история, ты знаешь, там все должно регулироваться законом, не включая важно. Приложение по этим сведениям.
Хорошо. Ладно, убрали судей. Их, по-моему, на всю страну, по-моему, там 40 тысяч или 20 тысяч. Ну, единицы, что называется. Так вот, компьютер ежегодно выдает нам методом случайной выборки 10%. И проверяются, контролируются вот эти 10%. Я не беру те случаи, когда у правоохранительных органов есть конкретные, вот, так сказать, там, наметки по отношению к конкретному человеку. В отношении этих 10 человек, 10%, прошу прощения, запрашиваются все компании кредитные, Visa, MasterCard, American Express или там Electron, там какие-то, какие они существуют. Запрашиваются туроператоры, запрашиваются аэропорты и железнодорожные вокзалы. Запрашивается, короче говоря, идет конкретный сбор информации, не декларируемой, а проверяемой, в отношении этих 10%. Я только напоминаю, что все 100% не знают, попадут они в эти счастливые 10 или не попадут, и вынуждены вести себя, по крайней мере, осторожно, все 100%. Теперь совпало, вот нашли человека, или много людей, у которых доход 2 миллиона рублей, расходы 5 миллионов, иди сюда, дорогой. Объясни. Не можешь объяснить? Автоматом увольнение с госслужбы. Все очень просто.
Простота решения. Знаешь, я всегда говорил, что просто еще не всегда означает, что хорошо, но подкупает такое решение на самом деле, что может быть эффективно. Но что я здесь вижу? Я здесь вижу то, что если декларирование добровольно, мы не дали возможности чиновнику...
У него уже справка о расходах. Там он обязан был... Прошу прощения.
О доходах.
Справка, декларация о доходах и справка об имуществе. Он обязан туда был записать приобретение любого регистрируемого имущества. Квартира, лодка, дача, земля.
Транспортные средства, понятно. Но ты же сейчас говоришь о другом. Туроператоры, расходы безналичные по карточкам.
Можете декларировать. Если у тебя доходы и расходы совпадают, можешь не декларировать, лишнюю бумажку не заполнять. Но если мы тебя проверим, и у тебя, дорогой, на туроператора ушло неучтенные, необъяснимые миллион рублей, объяснил, откуда взял, нет проблем. Но если не объяснил, увольнение. Не уголовное дело, мы тебя не сажаем, мы тебя просто увольняем.
Ну, очень напоминает систему, сингапурскую систему, где-то так. Не знаю, насколько мы готовы к этому.
Ну, к этому меньше денег надо тратить. Вот на эту схему требует меньше бюджета.
Мне кажется, слушай, это же компьютеризация должна быть, это одно. Потом, какой орган это будет осуществлять? Я вижу три структуры, которые на данный момент могли быть привлечены к вопросу, к решению проблемы контроля за расходами. Это налоговые органы, которые так перегружены. Это финмониторинг и, в определенном случае, счетная палата. Но ближе всего, конечно, это финмониторингу. Насколько они сейчас готовы к такой работе, тоже надо подумать. Даже если ограничиться 10%, как ты сказал.
А если убрать у них ряд функций, которые они формально имеют, а реально не осуществляют?
Ну, это уже такой новый разворот развития административной реформы в отношении этого органа. Насколько они с этим согласятся? Ну,
нам не привыкать, разворачивать административную реформу влево-вправо. Вперед, вверх, вниз, назад. Вот. Хорошо. Значит, поговорили. Другая тема. Выборы 2011. Ты не политолог, я не спрашиваю тебя, кто победит. Я хочу задать вопрос вот под каким углом. Для нормального развития и стабилизации законодательства какой результат выборов является предпочтительным?
Очень хороший разворот, такую юридическую сторону политического вопроса. Да. Прекрасно. Миша, всегда восхищалась твоим умением задавать вопросы, что, как известно, сложнее делать, чем давать ответы.
Адвокатов это мучат.
Что я могу сказать? Требовать от юриста, тем более, который себя считает приобщенным к науке, точного арифметического ответа. Это всегда очень сложно, потому что, имея в виду, что даже если бы я назвала сейчас цифры, я попробую, правда, назвать, но даже если я сходу бы их назвала, с учетом того, что мы прекрасно знаем, сколько нужно процентов иметь партии, чтобы принимать постановление в Государственной Думе, чтобы принимать обычный закон, принимать конституционный закон, преодолевать вето. Там цифры как раз играют роль. Но ведь при голосовании надо что иметь в виду? Несмотря на то, что есть партийная дисциплина, и сейчас она усилена в партиях, голосует каждый в личном порядке.
Ну, в течение случаев, когда это солидарное голосование.
Согласна, да, но тем не менее, у нас периодически тайная партия крупная, знаешь, две, они заявляют, что у них есть левое крыло, правое крыло, поэтому надо здесь еще иметь в виду и динамику позиции в самой партии. Поэтому здесь с арифметическим ответом все-таки будет сложновато. С точки зрения развития законодательства, стабильности законодательства, ну, на первый взгляд, кажется, что хорошо бы, если при нашей многопартийной системе, предположим, 4 партии все-таки проходят, чтобы какая-то сила, которая... чтобы появилась сила, которая контролирует весь законодательный процесс. То есть могла бы принимать и обычный закон, и конституционный закон, и могла преодолевать вето. И эффективность здесь на самом деле высокая. Ни с кем договариваться не надо. Захотел, принял этот закон. Как правило, эта партия еще и поддержку имеет в исполнительной власти. Минуточку. Эффективно. Слушай, я закончу. Это, казалось бы, все замечательно. Но в то же время о грехе законодательства при такой ситуации тоже известно.
Качество.
У нас почти 5 тысяч уже, вот мы недавно разговаривали с тобой, чуть ли на 1000 уже прибавилось, почти 5 тысяч с лишним законов. Но среди них большая часть – это поправки в закон. То есть такие 7 минут, такие точечные, 2000 с лишним. Это что, качество законодательства? Я думаю, что нет. А наши кодексы, скажем...
Вспомни историю с лесной.
Что лесной? А кодекс об административном правонарушении, что нашим гражданам ближе всего этот кодекс, как мне представляется.
Ежедневный,
пожалуйста. 170 изменений. Это огромное количество. Состав между собой уже не согласуется никак. Поэтому качество, во-первых, страдает. Но не только. В таких условиях парламент перестает быть социальным фильтром для законодательных инициатив. Вот закон о монетизации, он бы прошел бы, скажем, с 94 по 99 год? Нет, ведь не прошел. Там было, там, если как бы 50 на 50, у нас с аграриями коммунисты тогда имели 50 с небольшим. Они могли принимать постановления Государственной Думы, но они не могли преодолеть вето. Там другое. Казалось бы, вот оппозиция, там вот, эта функция социальный фильтр работает, слушаем оппозицию, разные мнения.
Но с другой стороны,
мы
в то время не могли принять ни закон о недрах.
Я больше скажу, тогда был огромный процент отклоненных законов. 602 вето президента. Это ужасный процент. Это показывает низкое качество, потому что президент, как бы ни, что бы там ни говорили, в законодательном процессе участвует также. И когда вопиющие вскрываются факты, каким нарушаются процедуры голосования, помнишь, там играли на рояль называлось, когда не учитывается интерес каких-то групп населения, когда против Конституции, популистских законов сколько было принято, необеспеченных бюджетом вообще.
Да,
то есть в этой части... и там огрехи были...
Ты знаешь, до сих пор Конституционный суд рассматривает вопросы, связанные вот с тем вот популистским законодательством?
Именно так. У нас же были законы, стоимость которых была бюджет всей страны. Да. Я это прекрасно помню. Я вот завершу по поводу качества законодательства с этим. И в том случае, в тот период, было 602 вето президента, а сейчас с 2007 по настоящее время всего 12. То есть вроде выше качества. В то же время у крупных партий, которые могут контролировать законодательный процесс, у них есть возможность, больше возможностей для привлечения экспертного сообщества. Это факт. Это признают те страны, где такая система используется.
А насколько они прислушиваются к экспертному сообществу?
Это второй вопрос. Хотя грешить, что некачественное законодательство во многом из-за того, что не прислушивается к экспертам, наверное, неправильно. Тут в течение многих обстоятельств.
Знаешь, вот если уголовное законодательство возьмем, да, наименее политизированное, казалось бы, уголовное законодательство. Но что-то я в последнее время не очень в тех законодательных инициативах, которые идут от депутатов, что-то я там не очень запах науки чувствую.
Уголовно-правовая наука переживает не лучшие времена, я должна это констатировать. Вот у нас институт многопрофильный, у нас представлен специалист по всем отраслям права и законодательства. Но потому, как идут обращения, я тоже это ощущаю. Все, что обращается, это вот как количество судей, количество судебных Часков и все. Количество судей. Это да. Что, это тема?
Вот я хочу высказать свою точку зрения, согласишься с ней или нет. Не называя конкретной партии, совершенно не имеет значения, мы с собой ведем разговор теоретически. Мне кажется, что для, с точки зрения законотворческого процесса идеальной была бы следующая ситуация. Когда для принятия закона необходима коалиция двух партий, а для преодоления вето или для принятия конституционного закона необходима коалиция трех партий. Вот это вынуждало бы, а, не политизировать законодательство, б, лишало бы возможности оппозиции быть фрондой, мы против просто потому, что мы против, лишало бы партию власти возможности проводить сиюминутные, некачественные законы, как, повторяю еще раз, какая бы партия ни была партией
какая
власти. Вот, и вот тогда парламент был бы тем местом, где вынуждены были бы договариваться большинство по важным вопросам и абсолютное большинство по суперважным вопросам.
Могу, пожалуй, тебя поддержать.
Тогда переходим к следующей теме. Скажи мне, пожалуйста, вопрос и к юристу, и к обывателю одновременно. Как ты думаешь, нам нужны мигранты?
Вообще мне неудобно, наверное. Меня мама воспитывала, что нельзя вопрос на вопрос. А ты считаешь, что нужно ставить такой вопрос? Что здесь нужны? Они уже есть, они часть нашей жизни. У нас же образовались, прости, целые ниши на рынке труда, которые занимают именно мигранты. Это не квалифицированная рабочая сила, это подсобные рабочие на строительстве, подсобные рабочие в различных учреждениях, в том числе медицинских, учебных и так дальше.
Значит, я скажу, кто виноват, что я тебе задаю этот вопрос. Владимир Вольфович Жириновский.
Вот как?
Который недавно произнес такую вещь. Вот надо ввести визовый режим для всех, в том числе для украинцев, белорусов, всех, вот всех, вот всех. И все проблемы решены. И пробок не будет, и в метро будет чисто, и все будет очень хорошо. И страшно не то, что Жириновский это сказал. Он для того и Жириновский, чтобы это говорить. А страшно то, что эта мысль, этот тезис нашел очень широкую поддержку у достаточно большого количества вменяемых вроде бы людей.
Я думаю, вменяемые люди должны помнить о том, что это в определенном мере и наша плата за открытость границ. И за то, что произошло в 90-е годы, что мы несем и ответственность от тех лиц, которые остались там за границами, которые вроде бы у нас сейчас открыты, и люди могут нам переезжать, потому что мы стали более привлекательны с точки зрения экономической для этих стран, для тех людей, которые собирают судьбу мигранта. Но я бы ответила так, если все-таки без изменения принять для ответа твой вопрос, нужны ли нам мигранты, я думаю, что они нам нужны. Нужны... И в этом убеждает опыт зарубежных стран. Ведь реципиентов, мигрантов таких стран достаточно много. Они рассматриваются, и у нас так можно их рассматривать, именно как средство стабилизации народонаселения. А у нас к 2020 году доля трудоспособного населения упадет с 62 до 56. Это вообще критичная масса. У нас проблема уже с пенсионным обеспечением.
Я хочу пояснить, простите, я перебью, просто мне самому понравилось, когда мне рассказали, лишний раз поделюсь с радиослушателями. Пенсионная система, которая у нас существует, это пенсионная система, так называемая солидарная. Придумана она была Бисмарком, когда на 100 работающих был один пенсионер. Мы сегодня имеем ситуацию, когда у нас на 1,7 работающего приходится один пенсионер.
Так вот и нужно повышать долю трудоспособного населения. И какие бы сдвиги в демографической ситуации у нас не были бы, пока мы идем в минус. Если так будет продолжаться, то убыль 9 миллионов в год. Это огромные цифры. А потом я...
Убыль трудоспособного населения.
Да.
И потом... То есть это не умирающих, а стареющих.
Именно так. И потом обрати внимание, экономисты, ну, особенно американцы, они очень так следят за всем этим, поскольку это страна традиционно принимающая мигрантов. Они подсчитали, что такой либеральный режим в отношении мигрантов, когда речь идет о высококвалифицированной рабочей силе, о высококвалифицированных менеджерах, повышает ВВП страны на 12%. Больше, чем... инвестиции живые, чем приток денег. Это заставляет задуматься. И не напрасно. Вот ряд изменений же у нас произошли. Мы, правда, поздновато влились в эту борьбу за высококвалифицированную рабочую силу вслед за другими странами, особенно европейцами. У них уже второе, третье поколение законодательных актов в этой области, а мы только-только еще приняли, вот я имею в виду прошлогодние и нынешние изменения в законодательство, когда мы отказались от понятия квалифицированной рабочей силы и ввели понятие высококвалифицированной рабочей силы. Когда такие льготы, как, скажем, налоговые, 13%. Независимо, кто ты, что ты.
Не понял, объясни.
Ну как, НДФЛ 13% для высококвалифицированных иностранных работников. А. В том случае, если они приезжают, заключают контракт не менее чем на год. Но там есть, правда, некоторые юридические нюансы, если было бы время, я рассказала. Потом у них облегченный режим теперь въезда и пребывания. У них облегченный режим оформления вида на жительство сразу, а не через какой-то срок, как для всех остальных. Мне это очень понравилось. Тот Рамадановский, руководитель Федеральной миграционной службы, сказал, у нас не то что грин-карта, не то что зеленая, у нас практически уже золотая. Но, правда, настораживает тот факт, что после того, как эти изменения вроде позитивно были проведены, практически не увеличилось количество обращающихся вот, за получение.
Знаешь, я думаю, что здесь проблема...
1500 как было, так в таких порядках.
Я думаю, что здесь проблема в другой плоскости лежит. Высококвалифицированная рабочая сила, она предполагает хорошие школьные учреждения для их детей, хорошее здравоохранение для них, хорошие кинотеатры, хорошие дороги.
Абсолютно прав. Именно так. Это общая экономическая ситуация, общая атмосфера, что называется, в стране, состояние культуры.
Комфортность жизни.
Комфортность жизни, да. Комфортность жизни здесь...
Но это уже не к Рамадановскому, не к юристам.
Это не юрист.
Либерализация уголовной политики. Очень много про нее говорят. Мы сейчас с тобой к этому вопросу вернемся, потому что сейчас нам нужно на несколько мгновений прерваться. Я просто объясню радиослушателям. О чем идет речь? Когда говорят о либерализации, почему-то многие воспринимают это как смягчение ответственности для насильников, для убийц, для педофилов, для бандитов, террористов и так далее. Значит, я воспринимаю либерализацию уголовного законодательства как либерализацию, направленную на смягчение, гуманизацию ответственности для лиц, совершивших экономические преступления или малозначительные, то, что на нашем птичьем языке называется бытовка. Вот позицию Талии Яруловны Хабриевой мы узнаем через несколько мгновений. В эфире программа «Дуралекс», и встретимся скоро. Еще раз добрый вечер. В эфире Михаил Борщевский, программа «Дуралекс». В гостях сегодня у меня Талия Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, член-корреспондент Академии наук. Талия, так вот вопрос о либерализации. Что это такое, на что направлено, как быстро движемся?
Либерализация уголовной политики. Ты был прав, когда сказал, в первую очередь связано с тем, что происходит декриминализация некоторых составов. У нас это уже произошло. Речь идет о том, что преступления в основном в сфере экономической деятельности, там уже предпринимательство, заведомо ложная реклама, обман потребителей. Вот произошла декриминализация. Да, это относится к либерализации. Но есть еще и другое. У нас за год было принято порядка 20 законов, которые были направлены на либерализацию уголовной политики. Речь идет о том, что у нас как-то так получилось, что где-то с десятилетия последнее законодательство уголовное стало отличаться усилением уголовных репрессий. А это вообще жестокое законодательство, опасно для общества. Я такой небольшой исторический экскурс себе позволю. Об этом писал Тарновский, очень известный российский криминолог прошлого века, начала прошлого века. В 1900 года в России очень наметился такой серьезный рост количества людей, которые находились в местах лишения свободы. И пик это достигло в 16-м году. Больше миллиона людей. Это больше, чем может переварить общество. Потому что
в 17-м году мы получили революцию.
Как ты просчитываешь? Именно так. И обрати внимание, что в период февральской революции они были признаны жертвами репрессий. И вот эти все люди, которые обладали, у которых уже сформировались устойчивые антисоциальные навыки, которые ненавидели все общество, они вылились на улицы, и, конечно же, это сыграло большую роль в таких социальных потрясениях, которые потом последовали.
Хочу разжевать. В феврале после революции они вылились на улицы.
Именно так.
И к октябрю они уже составляли на улице влиятельную силу.
Влиятельную силу. Именно так.
Так вот кто брал Зимний дворец.
Поэтому либерализация нужна, она дает обществу возможность быть более позитивно устойчивым.
Мне нравится такая цель либерализации, потому что я-то вообще считаю, я с другой точки зрения смотрел на эту ситуацию, что у нас до 30% населения в разные годы оказывалось связанными с местами лишения свободы, либо сами, либо родственники. И вот эта тюремная субкультура, она стала частью нашей культуры. Мало того, тюремная модель поведения... Не проси, не надейся, не жди, там, не помню как. Агрессия, ощущение себя, скажем так, фигуры единичные, то есть индивидуализм, а не коллективное мышление, вот все это тоже влилось обратно в нашу как бы, повседневную жизнь. И реакция в троллейбусе, когда тебе кто-то наступил на ногу, в России и, например, в Европе, она разная. И разная не потому, что у нас характеры разные, не потому, что мы ментально разные, а потому что у нас тюремная реакция наступления на твои права или на твою ногу, она вот часть стала как бы доминирующей. А вот поэтому мне кажется, что с точки зрения именно, в первую очередь, культуры необходимо людей не сажать.
Не сажать, да. И в этой части я, кстати, хотела тоже цифры привести, меня не поразили. Оказывается, у нас больше 300 тысяч осужденных или подозреваемых в совершении преступлений, которые вот в данный момент находятся в заключении или в заключении под стражей. При этом в том случае, когда речь идет о преступлении небольшой или средней тяжести. 300 тысяч – это огромная армия.
А хочешь, я тебе на эту цифру другую приведу? Ты знаешь, что 25% тех, кого берут под стражу до суда, 25% выходят из суда либо с оправдательным приговором, либо с мерой наказания, не связанной с лишением свободы. То есть 25% тех, кого берут под стражу, берут под стражу зря.
Ну, и поэтому то, что в рамках вот этой политики либерализации уголовной политики, что с 2010 года стало возможно назначение наказания как ограничение свободы, не лишение свободы, это вот внушает какой-то вот оптимизм. И плюс то, что у нас санкции многих составов сейчас дополнены видом наказания как штраф. То есть не лишение свободы, а штраф как основной вид наказания. Или же исправительная работа.
Но штраф можно было бы побольше выделить.
Штраф, может быть, можно было и побольше. Но надо посмотреть, как эти нормы будут работать.
Андрей, вот для меня очевидная вещь, которую я сейчас произнесу, и я много раз это сам радиослушателям говорил, вот хочу, чтобы сейчас ты своим авторитетом это подтвердила. Никогда ни в одной стране мира за всю историю цивилизации ужесточение меры наказания, объявленной меры наказания, санкции, не приводило к снижению преступности.
Я с тобой согласна. Криминологи об этом говорили и в прошлом веке, и сейчас говорят о том, что жестокость наказания она не является основным побудительным мотивом для того, чтобы удержать от совершения преступления.
В отличие от раскрываемости.
В отличие от раскрываемости.
Потому что если раскрываемость стопроцентная, пускай даже наказание шлепок по попке, то никто совершать преступление не будет. А если раскрываемость 30%, пускай даже за каждое преступление будет смертная казнь, все равно преступления совершать будут. Вот криминологи, ученые это утверждают. Обыватель каждый раз, когда что-то случается, требует усилить меру наказания. Усилить меру наказания. Совершенно бессмысленная, тупая, популистская мера, но очень популярная для вот народонаселения.
Народонаселения, но и для депутатов. У нас ведь немало случаев было, когда такие законодательные инициативы выдвигались и даже проходили. Мы, кстати, всякий раз, когда участвовали в подготовке экспертного заключения, говорили, а приведите данные, судебную статистику, следственную статистику, которая показывает, что прежняя норма работала и применялась. Вначале надо обеспечить действие тех мер, ответственность которые были предусмотрены, а только позже, если они доказали свою неэффективность, повышать.
Увеличивать, да, или вот уменьшать. Да.
Или уменьшать.
Ладно, меняем тему, резко меняем. Твое отношение к реформе системы здравоохранения. И первый вопрос я задам так. Вот как человек здравомыслящий. Скажи просто, а здравоохранение может быть бесплатным?
Это иллюзия. Причем иллюзия, которая долгие годы поддерживается. И в советское время не было бесплатной не медицины, а медицинской помощи.
Да.
Я вот напомню, даже в советское время амбулаторное лечение было платным. То есть речь идет, когда тебе назначили лечение, ты же сам покупал лекарства. Другое дело, что лекарства дотировались, и они были достаточно недорогие.
Но дотировали за счет того, что я и зарплату получал 10% того, что заработал.
И это тоже, да-да-да. И надо иметь в виду, что всегда кто-то платит. Либо это государство, как в советское время, и частично сейчас, либо это муниципалитет, либо страховая компания, либо сам пациент. И прежде чем говорить о том, платное, бесплатное, надо посмотреть, каким образом вообще развивается эта система. За что мы платим? За услугу? За качество услуги? Или же все-таки по-другому построено все? У нас же построено по-другому. У нас финансируется медицинское учреждение, потому по его насыщенности, то есть сколько мест, сколько посещений в поликлинике, а не за то качество услуг, которое ты получил. И до сих пор не обсчитана эта стоимость этих медицинских услуг. Правда, по высококвалифицированным там это уже сделано, а по остальным это еще вопрос стоит открытым. А следующее уже платное или бесплатное. То есть, если вести речь о реформе, то надо говорить о том, чтобы прийти, возможно, к той системе, когда оплачивает сам пациент, но он еще подумает, оплатить ли, а потом идет в страховую компанию и говорит, оплатить мне. Те контролируют тоже и качество услуги в том числе, насколько она соответствует реальным стоимостным характеристикам своим, ну, а уже потом только возмещать. Причем, кстати, к вопросу о лекарствах. Вот я тоже тему изучала. У них ведь компенсируются и расходы на приобретение лекарств тоже. И Это тоже надо иметь в виду. Так что бесплатным, конечно же, не бывает. Надо все-таки вести речь о том, чтобы не создавать иллюзии, что может быть бесплатно. Потому что я сейчас, минуточку, так получается, вот бесплатно, я пришел в поликлинику, они за меня уже деньги получили, они во мне не заинтересованы, и они не сходят до меня. И я, поскольку вроде бесплатно, не могу особенно с них ничего потребовать. Но это же иллюзия. На самом деле, я косвенно, ну не косвенно, а впрямую практически это оплатил. Я же заплатил свои налоги, но мои налоги направили не соизмеряясь тем, как, насколько качественно предоставляются мне медицинские услуги, уже это медицинское учреждение платили. Вот и получается. Вот, еще воспитывают, простите, что закончу, воспитывают нас еще небрежное отношение к здоровью, что это наша, это главная ценность жизни, и ты сам должен о себе заботиться, о своем здоровье. Вот еще что.
Знаешь, вот у нас в стране мы все время говорим, что плохо, а вот была сделана одна вещь, которая показала, как, оказывается, может быть хорошо, и четко указала путь, по которому надо идти. Если я в юридических терминах сейчас буду неточным, меня поправь. Некоторое количество лет назад в отношении беременных женщин, роженец, вот страховой сертификат стал выдаваться на руки, с которым она идет в тот родильный дом, в который она хочет. И по этому сертификату из бюджета, соответствующего, не помню какого, родильный дом получает денежку. То есть роженицы стали выбирать, в какой роддом пойти. И они приходили с бумажкой, которую они получали бесплатно, как бы бесплатно, но за счет налогов, которые они и другие заплатили, которая была эквивалентна деньгам, то есть напрямую обменивалась на деньги, уже родильным домом. Что произошло? Если еще там 3-4-5 лет назад в хороший родильный дом без взятки было устроиться невозможно, то сегодня родильные дома гоняются за роженицами. Никаких взяток при поступлении в роддом нет. Уже там добровольно, если кто-то хочет врача или нянечку отблагодарить после родов, это наша русская традиция, от этого никуда не денешься. Но это не взятка, никто не вымогает. Проблема решена. Вот я, по крайней мере, про Москву говорю. Недавно рожал, знаю. Вообще нет проблемы. Хорошие, лучшие роддома дерутся. Причем есть некие стандартные условия. Вот эти ты получаешь. Если ты хочешь отдельную палату с кондиционером, телевизором, там, я не знаю, биде, унитазом, прочее, прочее, вот, и чтобы еще комната для мужа, пожалуйста, твой родовой сертификат идет в зачет и доплати. Разницу доплати. У тебя, ты чувствуешь себя человеком, у тебя есть возможность выбора. Почему не сделать такую штуку? У каждого из нас лежит в кармане этот самый сертификат. Только уже не роженец, а субъект, так сказать, медицинского страхования.
Полис,
да. И мне не говорят, в какую поликлинику идти. Мне не говорят, к какому врачу. Я сам выбираю. У меня там естественного отбора у нас остаются лучшие медицинские учреждения. Кстати, хорошо зарабатывающие. Врачи, лучшие врачи, которые не сходят, а которые лечат. К ним очередь, в переносном смысле этого слова, они шикарно зарабатывают. Нет, мы все экспериментируем, придумывая социализм очередной раз.
Значит, социализм, я с тобой не соглашусь. Все-таки новые вени, они в процессе формирования здравоохранения все-таки уже пробивают себе дорогу. Я тебе напомню, что у нас 20 лет действовал закон о медицинском страховании. Наконец его поменяли. Именно в том русле, что ты говоришь. И он буквально недавно заработал. И в первом чтении ведь принят закон об охране здоровья. То есть пришел на смену основам законодательства. Правда, меня смущает, что теперь это не кодифицированный акт, это и вообще это обычный федеральный закон, но он тоже в том направлении, о котором говоришь, где он продвигает нас достаточно серьезно, особенно в той части, когда речь идет о праве выбора пациента лечебного учреждения.
Ну,
там определенный механизм уже предусмотрен.
Я это как бы начал вот с позитивным примером. Хорошо, поговорим о том, что должно быть бесплатным. Мы так привыкли. Грибы и рыба. Рыбалка и собирание грибов. Вот сейчас, так сказать, скандал, не скандал, но не разбериха с рыбалкой. Знаешь, я не рыбак, я грибник. Но вот ей-богу, если я приду в лес за грибами и увижу, что это частная собственность, вот я вилы в руки возьму. А с другой стороны, вроде как бы рынок, вроде бы как бы за лесами надо ухаживать. Что делать?
Что делать? Для начала вспомнить Конституцию. В Конституции вообще все, что касается природных ресурсов, особенно таких особенных природных ресурсов, как лес и водоемы, это все особенные природные ресурсы, которые имеют не только экономическую, даже не столько экономическую ценность, сколько природную ценность. И это основа жизни и деятельности человека, народа, который проживает на данной территории. Вот это главное. А раз так, то здесь ограничения возможны только очень осторожно. Тут надо вспомнить 36-ю статью Конституции, часть 2, где сказано, что можно ограничивать, но в том случае, если это не затратит интересы и права граждан. А это, конечно, затрагивает. Это же основа нашей жизни. Нет, по грибы не пойдешь. У нас в лесном кодексе сейчас действительно появилась возможность аренды в лесах. Можно арендовать, можно ли огораживать. Теперь, что можно. Вот уже зародился новый проект, где предусматривают возможность проведение вот таких ограждений, то есть ты уже на свой любимый грибной участок не попадешь. И сказано, что ограничения эти, они могут вводиться федеральными законами, что понятно, статья 55 Конституции, что ограничение прав граждан возможно, но только федеральный закон. А дальше указами и постановлениями. И никак не сказано, какие же здесь критерии, когда это можно, когда это нужно. Потому что сейчас это только в том случае, когда речь идет о возможной угрозе санитарно-эпидемиологической какой-то ситуации.
Ну, и
оборона,
наверное.
Да.
Наверное.
И безопасности. Да, и безопасности. Но оборона, это имеет 155-ю статью, да. Что если федеральный закон, только в том случае, если это требует интересы обороны, безопасности и охраны здоровья граждан. А какая же здесь охрана здоровья граждан, если тебя оградят? То есть я думаю, что это неконституционно. И что нужно делать? Против такого закона надо выступить.
Я тебе хочу сказать, что вот ты сейчас сказал огораживание моего любимого лесного участка. Ну, я очень спокойный.
Грибного.
Грибного, да. Я очень спокойный человек, в принципе, совсем не уличный в плане... Я не сторонник уличной демократии. Вот, но вот на полном серьезе предупреждаю заинтересованных товарищей. Если леса начнут огораживать... Я за рыбаков не скажу, а за вот себя, как грибника, скажу. Вот это прямая дорога, если не к революции, то к бунту. Я вот, ты же родом из Казани, правильно?
Да. Ну, провокационная, Волга, провокационная, я с тобой согласна.
Для вас Волга, вот для казанцев, Волга это как бы...
Это часть жизни, часть жизни. Конечно, для волжан это часть жизни.
Кто-то возьмет в аренду берег Волги, тот, где там мужики привыкли рыбачить. И что будет? Кто-нибудь будет там в Конституционный суд подавать? Или возьмут дубьё и пойдут громить?
Ну, юристов в Татарстане много, могут и в Конституционный суд подать. Кстати, по водным объектам особенная ситуация. Дело в том, что там нет определения, какие водные объекты более точно, что это такое, пруды. Под пруд можно, с учетом того, что определение в водном кодексе не дано, а они могут сданы быть в аренду, и частная собственность переданы. Не сказано, что, по сути дела, и озера природные, слушай, и другие могут быть туда переданы.
Значит, я, например, точно знаю, что Байкал – это очень большой пруд. Вот, я даже знаю, кто его готов купить. Построить рядом комбинат целлюлозно-бумажный.
Еще один?
Еще один. Ну да, ну что, гулять-то гулять. Скажи мне, пожалуйста, вот сейчас очень много споров вокруг Трудового кодекса. Честно признаюсь, я никогда не был трудовиком и профсоюзником. Объясни мне, пожалуйста, о чем спор идет? Кто чего хочет? Вот,
очередная реформа предлагается.
Да, ну а кто чего хочет?
Я сейчас расскажу. Я имела возможность с этим разобраться, потому что сейчас специалистов, юристов, которые занимаются такой непопулярной сферой социальной законодательства, как трудовое право, к сожалению, очень мало. И большая их часть, к счастью, вот, сохранена у нас в институте. Мы разбирались с этой ситуацией и выяснилось, что, оказывается, бизнесменам мешает трудовой кодекс для повышения производительности труда. И они посчитали, что лучший ресурс для повышения производительности труда, он вот в трудовом кодексе. И нужно как можно больше его либерализовать, но с какой стороны? Со стороны работодателя. Но традиционный трудовой кодекс – это документ кодифицированный правовой, который направлен на защиту прав работника как слабой стороны в трудовом договоре. Но в то же время, когда я более внимательно ознакомился с тем, что предложил РСПП во главе с председателем комитета, который занимается этим проблемой, Михаилом Прохоровым, там на самом деле не так уж и страшно. Он ведь некоторые свои слова и обратно забрал, что касается 60-часовой рабочей недели и так дальше. На самом деле речь идет о том, чтобы сделать трудовой кодекс более гибким. И в какой-то части там предложения есть разумные. Но в какой-то части они, мне кажется, не совсем грамотно даже сформулированы. Начнем с того, что трудовой кодекс, как они хотят представить, это вовсе не пережиток социализма. Большая часть норм, на которые они хотели бы вообще произвести покушение, покуситься, как говорит теперь народ, большинство из них соответствует тем требованиям МОД, Международной организации труда, и которые соблюдаются в Европе, но может, в Соединенных Штатах сложнее, эта ситуация там иная. Но в Европе они соблюдаются, и это просто часть наших обязательств перед международным сообществом. Так что, например, особенно самое главное, что они там просят, увеличить возможность использования срочного договора. Понятно, легче уволить в том случае, когда у тебя срочный трудовой договор.
Просто не только. Просто когда-то я был работодателем, мне срочный трудовой договор был нужен не для того, чтобы уволить легче. Мне нужен человек на полгода.
Но это когда в позитиве, это когда понятно. Это когда позитивное основание использования срочного договора, они же представляют эту позицию в связи с тем, что, вот скажем, плохой работник, его надо уволить. Но у них свои представления. Но здесь надо иметь в виду, что у нас мы должны соблюдать требования МОТ. МОТовские требования ограничивают возможности использования срочного трудового договора. И там есть специальный перечень, который у нас продублен в Трудовом кодексе, это одно. И второе, действует общий принцип. В том случае использовать срочный договор, когда нет возможности заключить постоянный договор. Потом, если они говорят, заинтересованность работы.
МОТ, я просто хочу тебе сказать, чтобы ты понимал. Продолжая, понимала. Значит, у меня МОТ, лично у меня, МОТ особого уважения не вызывает. Собрались профсоюзные деятели из многих-многих стран, не работодатели, не бизнесмены, не предприниматели, не те, кто создает продукт, а профсоюзные деятели. И вот создали такую организацию, МОТ, и стали предписывать всему миру, как надо сделать так, чтобы рабочим было хорошо. А, по-моему, рабочим хорошо тогда, когда им хорошо
работникам,
платят.
Работникам, не только рабочим.
Работникам. Хорошо тогда, когда им хорошо платят. А хорошо им платят тогда, когда у бизнесмена бизнес процветает, а не сгибается. У меня вот такая логическая цепочка.
Ну, эта логическая цепочка тоже правильная, но она не отменяет необходимость соблюдать те требования Трудового кодекса, о которых здесь идет речь. Придать больше гибкости, я согласна, потому что, когда они говорят о том, что вот мы не можем в каких случаях использовать работника в рамках своего предприятия, или же по совместительству в рамках этого предприятия, или возможность использовать совместительство с другим работодателем, здесь они лукавят. Сейчас эта норма есть, это возможно на самом деле. То есть можно вообще заключить по совместительству трудовой договор с неограниченным количеством работодателей.
Это правда.
Так что лукавит, когда говорят, что нет такой
это
возможности.
Это правда. Но вот смотри, с другой стороны, вот там у моего знакомого родители живут в одной из областей. Завод, на котором работает мама вот, моего знакомого. Зарплата 3 500 рублей. Понимаешь, да? Я не оговорился. 3 500 рублей зарплата. Значит, понятно совершенно, что она не
какую
производит.
Зарплату,
она не производит. Нет, она не. Это другая тема.
Это другая тема.
Да, нельзя прожить эту зарплату, понятно. Но она не производит никакого продукта. Да, потому что, ну, если бы производила, то было бы из чего платить. Значит, это так называемая латентная безработица. Значит, но ее не увольняют. Потому что уволить ее невозможно. Ну, не за что увольнять. Сокращение не производит, потому что это огромные деньги на компенсацию, там, выходное пособие, прочее, прочее, прочее. Это хорошо. Это издевательство над людьми, это издевательство над собственниками этого завода, это издевательство над здравым смыслом.
Я не утверждаю, что нет возможности для совершенствования Трудового кодекса. Я-то понятные мне вещи взяла для того, чтобы объяснить, что хотела бы та страна, которая предполагает изменить Трудовой кодекс. В основном речь шла все-таки о том, чтобы срочные договоры использовать более широко. И ставился вопрос о том, чтобы по срочным договорам решить проблему перезаключения их. Потому что сейчас всякий раз, когда нужно заканчивать этот договор, надо заключать его заново. А можно это прописать в Трудовом кодексе. Ситуация, да, о которой ты говоришь, и на которую в первую очередь ссылается работодатели, бизнесмены. Здесь она имеет такой вот, она, пожалуй, самая такая серьезная, которую надо было бы решать. Но механизм, который они предлагают, вот на мой взгляд, они с точки зрения, ну хорошо, если мне не нравится там конвенция МОТ, но с точки зрения той стороны, которая находится противоположной, да, работодателю, ну сейчас они негодны, эти меры. Надо просто подумать над этим.
Нет, вообще не скажу, что почему я не специалист в области трудового законодательства совсем, но что меня больше всего удивило, что вроде РСПП, так сказать, ну, умные ребята, да, капитаны этого, флагманов нашей экономики. Чего они это затеяли в предвыборный год?
Это вопрос, я думаю, к ним.
Ну да, ну я честно говоря, вообще не понял. Ну понятно совершенно, что в предвыборный год они не дают поддержку ни у кого, ни у законодателя, ни у исполнительной власти.
Время выбрано абсолютно неудачно.
Да,
это именно так.
Значит, если очень хотели завалить этот вопрос, то
ну,
подняли
быть,
его вовремя.
И, кстати, они забыли о том, что не так ведь и давно изменения, которые помогали работодателю, были произведены в Трудовом кодексе. Очень много вещей сейчас можно работодатель может делать по своему решению, по своему усмотрению. Например, система оплаты труда. Прежде этого не было. Только недавно, в 2006 году это. Или же по соглашению сторон, когда речь идет о занятии вакантных должностей. То есть все-таки движение идет.
Хорошо. Еще у меня к тебе есть несколько вопросов. Первый такой. Ну, мы с тобой более-менее одной возрастной группы, поэтому имеем право говорить, вот есть мы, а есть молодежь. Скажи мне, пожалуйста, что-нибудь сейчас делается для того, чтобы молодежь вовлекалась в право, как в науку, а не вправо, как только в прикладном значении, как способ зарабатывания денег?
Какой хороший вопрос, Миша. Продолжает тобой восхищаться. Делается, но, наверное, не так много. Вот вспомни нашу юридическую юность. Как много было собраний, в хорошем смысле собраний, где мы могли повстречаться, пообсуждать, обменяться мнениями. Вот,
всероссийский конкурс, всесоюзный конкурс, семинар такой-то.
Семинар такой.
Школа такая-то.
Школа молодого ученого юриста.
Да.
6 лет назад, я к этому шла, кстати, 4 года, я приложила очень много усилий, чтобы вернуть вообще в действительность нашу правовую эти всероссийские, теперь уже международная школа молодого ученого юриста. И в этом году у нас уже будет 6-я школа. В прошлом году, кстати, в ней участвовали не только юристы со всей нашей России, а вообще из 26 стран.
Опа.
Это не только СНГ. Но когда к тебе приезжают из Норвегии, из Грузии, из Прибалтики, понимаешь, что общение нужно. И я еще замечу, что это было и в то время, когда с некоторыми странами были некоторые натянутости. Например, с Украины к нам приезжали. Я всегда это очень ценила. У нас же общая правовая школа, у нас общая правовая традиция. И я очень ценю вот такие вот школы. Мы в этом году проводим, кстати, по тематике не сугубо правовой. 5 школ было посвящено правовой тематике. А в этом году государство в меняющем мире. Почему государство? Смотри, что происходит. Что показал даже финансовый кризис. Все вдруг не захотели свободы в экономике, все вдруг бросились за помощью государству. Получается, что выживет только тот, у кого сильное государство. Поэтому надо посмотреть, каким образом надо развиваться государство. А в этом году с чем выступил президент Обама с посланием к нации? Это послание 2011 года. Он сказал, что со старым государством нам будет очень сложно завоевать будущее. Поэтому нужно готовиться к реформе. И во многом идеи, которые он там высказал, еще не все в переводе мне там дали, мы вот сейчас изучаем это, очень многое схожего с новым курсом Рузвельта. И то, что делаем мы в этой части укрепления государства, развития институтов государственных, не умаляя значения института гражданского общества, я думаю, что это такой тренд очень правильный.
Хорошо, я тебя позову после вашей конференции, вот этой вот, потому что мне интересно на эту тему поговорить отдельно.
Я тебя приглашаю на эту конференцию. Кстати, хорошо, говоря, внимание к небольшому. Министр юстиции, министр образования приезжает.
Когда это?
Это 28 мая, пленарка, 29 мы работаем по секциям. Понятно. Ведущие ученые, юристы и практики там выступают.
Если на работе отпрошусь.
Ну, пожалуйста.
Хорошо. Закончим нашу передачу на веселой ноте.
На веселой?
Да. Расскажи мне, пожалуйста, твой любимый анекдот.
Я вообще анекдот. Знаешь, у меня вот удивительно как-то устроена голова, я совершенно их не запоминаю. Я лучше бы о другом. Знаешь, наверное, с веселым не получится. Я как-то готовилась к одной встрече, и меня поразила мысль, насколько это правильно, насколько сейчас это для нашей страны, для нашей правовой действительности важно. Что такое право? Право моря. Это ведь не только законодательство, это правоотношения, это правовые обычаи, это судебная практика, причем не только позиция. А что такое законы? Всего лишь берега. Свиньи, основатель исторической школы права, ты сказал. И как хочешь, чтобы эти права все-таки имели такую естественную береговую линию? Как бы этого хотелось? Но для этого закон должны отвечать истинным таким чаяниям российского общества.
И желательно еще без землетрясений. Спасибо. В эфире была программа «Дуралекс». Вел ее Михаил Борщевский. А в гостях у меня сегодня была Ателья Хабриева, директор Института законодательства при правительстве Российской Федерации. Доктор наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук и, не устану повторять, очаровательная женщина. Спасибо, всего доброго.